Глава пятая. Я еле поспевал за моими проводниками. Их плавные прыжки, напоминавшие танец, а не ходьбу, были даже быстрее моего бега. Временами они останавливались и поджидали, не оборачиваясь, точно видели спиной так же хорошо, как глазами. В новом помещении, маленьком и скудно освещенном, Орлан приказал мне остановиться. Я стоял посреди комнаты. Орлан с телохранителями подошел к двери напротив, и она открылась им навстречу. В помещение в припрыжку вбежал человек, и я сразу узнал его. Это был Андре. Он двигался не как Андре, у него была старческая сгорбленная фигура. Он уныло, не как Андре, склонял голову, нелепо размахивая руками, нелепо скрипучим голосом что-то бормотал. Ничего не было у него от Андре. Все было иное, незнакомое, неожиданное, непредставимое. Но это мог быть только Андре. «Андре!» — закричал я, кидаясь к нему. Он поднял голову, и я увидел его лицо. Постаревшее, изможденное, до того непонятное, что восторг мой мгновенно превратился в страх. Я прижал Андре к груди, застонал от ликования и боли, но в ту же минуту понял, что не одну радость принесет воскрешение Андре из небытия. И, может быть, меньше всего радость. Андре оттолкнул меня. Он меня не узнал. «Андре», — молил я, — «взгляни же, это я, Элли, твой друг, Элли, вспомни! Я же Элли, я Элли, Андре, Андре!» Он с тоской отворачивался, я рванул его к себе. Он смотрел на меня и не видел. Зрячий он был слеп. Такие глаза я иногда замечал у людей, которые тяжело задумались. Только здесь все было безмерно, нечеловечески жестоко усилено. Я снова обрел Андре, но он не вышел ко мне, он был в каком-то своем далеком мире. Он лишь внешне присутствовал здесь, его не было. «Андре!» — кричал я в отчаянии. «Это же я, Элли! Андре!» Он сумел вырваться и побежал. Я догнал его, еще сильнее рванул к себе. В выступлении я был готов бить его, рвать ногтями, кусать, целовать, обливать слезами, только бы это вернуло его в сознание. Он должен узнать меня, должен вспомнить себя и друзей, и лишь это одно я отчетливо понимал, когда, хрипя от ярости, тряс его. Андре, страдальчески закрыв глаза, бессильно мотался в моих руках. Он вдруг побледнел, а длинные огненные кудри... Единственное, что сохранилось от прежнего Андре, то закрывали, то освобождали его лицо, вспышками пламени проносились перед моими затуманившимися зрачками. Это одно я видел с ясностью. Кудри Андре вспыхивали. Орлан и два телохранителя бесстрастно стояли в стороне. Я оставил Андре и подскочил к Орлану. «Уроды, что вы сделали с Андре? Зачем его лишили разума?» Ответ Орлана прозвучал так торжественно и скорбно, что, вероятно, только это удержало меня от рукопашной схватки.
«Великий не хотел лишать его разума».
В бешенстве я прикусил свою руку, чтобы внешней болью перебить внутреннюю. Еще лучше было бы заплакать в голос, проклиная судьбу и врагов, и себя, ибо я сам больше всех людей был виноват в нынешнем состоянии друга. Но на слезы мне не хватило сил. Я кусал руку, чтобы хоть так перебороть себя. Андре, сгорбленный, жалко качающий головой, уже не старался убежать, хотя его больше не держал. А неподалеку равнодушно, неподвижно возвышались три призрачно похожих на людей нечеловека. Внезапно до меня донесся тихий голос. Андре монотонно пел, покачиваясь в такт мелодии.
«Жил-был у бабушки серенький козлик, ах, серенький козлик, ах, серенький козлик».
Пел он тоненько и жалобно. Никогда прежде я не слыхал у Андре такого голоса. Я повернулся к Орлану. «Чего вы хотите от меня?»
«Человек Андре поступает в твое распоряжение, адмирал Элли».
«Идем, Андре», — сказал я и потянул его за рукав. Я снова шел за Орланом, а позади покорно плелся Андре.